65-летию со дня рождения Бориса Слуцкого. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». Авторы программы – Борис Парамонов, Нью-Йорк, и Алексей Симонов, Москва.
Я на медные деньги учился стихам, на тяжелую гулкую медь, и на бат этой меди с тех пор не стихал, до сих пор продолжает греметь. Мать, бывало, на булку дает мне пятак, а позднее два пятака. Я терпел до обеда и завтракал так, покупая книжонки сладка. Сахар вырос в цене или хлеб дорожал, дешевизную Пушкин зато поражал. Полки в булочных часто бывали пусты, а в читальнях ломились они от стиха, от безмерной его красоты. Я в читальнях просиживал дни. Весь квартал наш меня сумасшедшим считал, потому что стихи на ходу я творил, а потом на ходу с выражением читал, а потом сам себе хорошо говорил. Да, какую б тогда я ни плел чепуху, красота словно в коконе пряталась в ней. Я на медную мелочь учился стиху, на большие бумажки учиться трудней. Борис Абрамович Слуцкий – это поэт, который не только принадлежит к советской эпохе, он часть этой эпохи, точно так же, как эпоха – часть его. И он разбирался с этой эпохой долго и трудно. Отдирать от себя эту эпоху ему приходилось с кровью, как присохшие бинты. И всю работу своего освобождения, эту тяжелую работу, он проделал сам, не передоверяя никому и ни на кого не рассчитывая. Мне повезло, хотя Слуцкий старше меня на 20 лет, но в литературу мы, можно сказать, пришли одновременно. Только он как поэт, а я как читатель стихов. И поэтому, несмотря на разницу в возрасте, оба мы принадлежали и принадлежим к поколению шестидесятников, чью самую глубокую, самую осмысленную и самую сокровенную сущность выразил именно Слуцкий. «Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня распался и потек. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске, я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке». Мне повезло. В стихах Слуцкого очень много и часто упоминается о том, как он в Москве переезжал с одной квартиры на другую, снимая комнаты, углы. И вот однажды в чистом переулке, рядом с нынешней патриаршей резиденцией, в двухэтажном домике Слуцкий снимал одну комнату, а соседнюю комнату снимали мама с сыном. Мамой была моя мама, Евгения Самойловна Ласкина, а сыном был я. Поэтому, кроме душевной причастности к стихам Слуцкого, у меня еще есть и личная причастность к нему и к его жизни. Вы знаете, вот исповедь шестидесятников, которая вот в этих стихах о песке так точно выражена Слуцким, ее трагическую, если кто-то хочет, можно сказать, трагифарсовую, пожалуйста, я лично не обижусь, трагифарсовую суть этого шестидесятничества, ну, в политике от Дубчика до Горбачева, в литературе от Евтушенко до Солженицына, Слуцкий написал в 50-х. Он ее предсказал, он ее предчувствовал. Вот единственное, что напечатали только после смерти.
Слуцкого смело можно назвать лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи. Это определение, как известно, относится к Маяковскому, и в свое время было, безусловно, правильно. Но время переменилось, и сейчас все видится несколько по-иному. Маяковский был не столько поэтом эпохи, сколько самой эпохой. Он был явлением, выходящим за рамки поэзии, искусства, эстетики вообще. Слуцкий же, как это ни кажется на первый взгляд странным, эстет. Его творчество, даже его, я бы сказал, экзистенциальная позиция, целиком укладываются в рамки искусства. Я постараюсь эту мысль развить и посильно доказать. Но сначала ближайшие ассоциации, связанные со Слуцким. И самая ближайшая – его абсолютная лояльность советской власти, коммунистической идеологии. Впрочем, иностранное слово «лояльность» кажется даже слабым. Хочется сказать сильнее – верность от веры, то есть феномена уже религиозного. Другой поэт, Давид Самойлов, писал в своем дневнике о фельдфебельской верности Слуцкого. Сказано это метко и, пожалуй, зло. Но связь Слуцкого с его эпохой, верность времени, как любили говорить советские литературные критики, все же не столь прямолинейна, и, главное, она не идеологического характера. Давно известно, что в идеологию художников не следует особенно верить. Она у них только предлог, только мотивировка художественного построения. Это говорил лучший в мире знаток литературы Виктор Шкловский. И он же сказал другое, тоже имеющее к Слуцкому самое непосредственное отношение, что произведения искусства становятся классическими, когда они утрачивают идеологическую значимость, делаются, так сказать, безвредными в социальном смысле. Еще не пришло время решать, классик ли Борис Слуцкий, но смело можно сказать, что коммунистическая идеология, верности которой Слуцкого не возникало сомнений, была для него дорога именно в этом качестве, как мотивировка его художественных построений. Он сделал тезисы коммунизма эстетически выразительными. Но это получилось у него как раз потому, что ко времени его появления в литературе, после Сталина, в хрущевскую оттепель, они, эти тезисы, утратили свою актуальность. Коммунизм предстал в некоем временном отдалении, перестал быть злобой дня. Да и просто злобой. Он стал уже отчасти музейным явлением и, как всякое прошлое, начал вызывать ностальгию. Собственно говоря, сам Слуцкий этому процессу в сильнейшей степени способствовал. Это он представил коммунизм в некой отдаленной романтической дымке.
Сталин взял бокал вина, может быть, стаканчик коньяка, поднял тост, и мысль его должна сохраниться на века. За терпение! Это был не просто тост. Здравицам уже пришел конец. Выпрямившись во весь рост, великанам воздавал молец за терпение. Трус хвалил героев не за честь, а за то, что в них терпение есть. «Вытерпели вы меня», — сказал вождь народу и благодарил. Это молча слушал пьяных зал, ничего не говорил, только прокричал «Ура!». Вот каковская была пора. Страстотерпцы выпили за страсть, выпили и закусили всласть. Поэтическая биография Слуцкого шла довольно традиционно и неторопливо. Отдельные стихи его бывали популярны и даже общеизвестны, талант замечен. Поэзия слышна, хотя никогда не звучала громко. В 50-х его печатали мало, в 60-х больше. В 70-х, как говорил Слуцкий, печатали много и охотно, но не то, что хотелось бы напечатать. Самыми знаменитыми после стихотворения «Лошади в океане» был цикл его стихов о Сталине. Эти стихи переписывались от руки, эти стихи читались на московских кухнях, эти стихи становились анонимными. Они теряли уже и авторство, и часто, читая их, люди не знали, кто написал стихи «Все мы жили под Богом, у Бога под самым боком, Он жил не в небесной дали, его иногда видали, стоящим на мавзолее, он был умнее и злее бога того другого по имени Иегова, которого он не зринул, разбил, пережег на уголь, а после из праха вынул и дал ему стол и угол. Помню, я шел по Арбату. Бог ехал в 5 машинах. От страха почти горбаты, в своих пальтишках мышиных дрожала кругом охрана. Было поздно и рано, дождливое серое утро. Бог глянул сердито и мутно своим всевидящим оком, своим всезнающим взглядом. Все мы жили под Богом, с Богом почти что рядом. Еще одно стихотворение тоже о Сталине. Это одно из моих самых любимых стихов Слуцкого «Хозяин». «А мой хозяин не любил меня, не знал меня, не слышал и не видел, и все-таки боялся, как огня, и сумрачно угрюмо ненавидел. А я всю жизнь работал на него, ложился поздно, подымался рано, любил его, из-за него был ранен, но мне не помогало ничего». А я всю жизнь возил его портрет, в землянке вешал и в палатке вешал, смотрел, смотрел, не уставал смотреть, но с каждым годом мне все реже-реже обидную казалась нелюбовь. И ныне настроение мне не губит тот явный факт, что испокон веков таких, как я, хозяева не любят. Вообще, надо сказать, что Слуцкого не полюбили. Ни первый хозяин, ни будущие, следующие хозяева жизни. Они шли на параллельных прямых или кривых друг друга. Они мало замечали Слуцкого. Слуцкий чаще замечал их, его жизнь чаще от них зависела. Но именно преодоление этой зависимости от власть придержащих было еще одной работой Слуцкого над собой.
К 75-летию со дня рождения Бориса Слуцкого. Специальная программа московской редакции «Радио Свобода». Авторы программы – Алексей Симонов, Москва, и Борис Парамонов, Нью-Йорк.
Основной прием поэзии Слуцкого – анахронизм. Для него, так сказать, столицей Украинской Советской Социалистической Республики остался Харьков. Вот это и давало эстетический эффект. Кстати, именно об этом Слуцкий написал однажды стихотворение «Три столицы» – Харьков, Париж, Рим. Сверив призрачность реальности с реализмом призраков истории, торопливо выхлебавших Лёбова, содрогаясь, что там с Робеспьером, я хватал родимый том. Стремглав падал на диван и окунался в сену. И сквозь волны видел парня, яростно листавшего Плутарха, чтоб найти у римлян ту республику, ту же самую республику, как в неведомом, невиданном, неслыханном, как невообразимом Харькове. Здесь весь Слуцкий как на ладони, или, употребим слово более подходящее Слуцкому, как на схеме. Советская реальность делается призрачной, а призраки реальными. История коммунизма отдаляется в невообразимую даль. Она делается уютной, как толстый том о Риме, читаемый подростком на семейном диване. Советский 37-й год Слуцкий превратил в 93-й, в роман Гюго. Но это стало возможным потому, что советская история, в сущности, кончилась уже к середине 50-х годов. Строго говоря, она кончилась даже раньше, в войну. Слуцкий фронтовик, написавший о войне массу стихов, но и война у него несколько анахронична. Не Великая Отечественная, а скорее прошедшая под знаменами Коминтерна. И опять же, тут не идеология, а потребный искусству семантический сдвиг.
Слуцкий был похож на бухгалтера. Вот уж если кто был не похож внешне на поэта, так это Борис Абрамович Слуцкий. Он был похож на учителя, иногда на следователя, потому что Слуцкий настолько всем интересовался и был как вакуумный насос, который приставляли к человеку, и этот насос начинал откачивать из него полезную Слуцкому информацию. Но при этом ему всегда во внешнем ощущении не хватало, кажется, нарукавников. Никогда у него не было потребности, во всяком случае, вот сколько лет я его наблюдал, не было никогда потребности в выражении своего поэтического «я» через что-нибудь другое, кроме как через стихи. Ему стихов было более чем достаточно для этого, и поэтому он не был замечен в пьянстве, не был всерьез замечен в волокитстве, не был замечен в каких-нибудь литературных дрязгах. Он постоянно занимался какой-то своей внутренней арифметикой, которая долго и трудно выстраивала его счет со временем. Надо думать, а не улыбаться. Надо книжки трудные читать. Надо проверять и ушибаться. Мнение не слишком почитать. Мелкие прижизненные хлопоты по добыче славы и деньжат к жизненному опыту не принадлежат. Я бы очень хотел возразить уважаемому Борису Михайловичу Парамонову. Мне представляется, что вся его концепция, творчество Слуцкого, кажущееся мне почтенной и интересной, все-таки зиждется на стихах Слуцкого, напечатанных при его жизни. Жизнь Слуцкого оборвалась на 8 лет позже, чем оборвалась жизнь поэта Слуцкого. Последние 8 лет Слуцкий не писал. Он замолчал в 76-м, а стихи продолжали печататься. И тут нельзя не вспомнить Юрия Болдырева, который собирал их, выкапывал из архива Слуцкого, иногда сверяя свои новые подборки с Борисом Абрамовичем, а иногда печатая их на свой страх и риск. И это были стихи 50-х, 60-х, 70-х. Эти стихи соединяли уже известные вершины в единую систему. Некоторые из них становились вершинами вровень, а некоторые заполняли бреши между хорошими стихами и стихами, которые казались нам никакими, проходными, и обнаруживали прочность цементной кладки, единство судьбы и мировоззрения. В 91-м году Юрий Болдырев напечатал трехтомник Слуцкого. Это наиболее полное на сегодня собрание его стихов. Этот трехтомник я, пожалуй, не рискнул бы сравнить с архитектурным ансамблем, потому что и в трехтомнике Слуцкий не архитектор, а каменщик, мастеровой. Но, тем не менее, именно трехтомник, именно эта полнота стихов Слуцкого в их единой сборке позволяют совсем иначе, как мне кажется, посмотреть на Слуцкого, на его поэзию и на его значение в советской поэзии.
Самое знаменитое стихотворение Слуцкого, а, пожалуй, единственное знаменитое у него – «Лошади в океане». И хотя они тонут, потому что подорвался на мини-транспорт с иностранным именем Глория, лошади эти из первой конной. Малоизвестность, непопулярность Слуцкого не случайна, она связана с его неординарной тонкостью. Говоря его же словами, судьбы общие, а слава личная. Судьба его поэзии зависит от того, как долго будет длиться в России отталкивание от советской эпохи и ее истории. Сейчас, во всяком случае, ему не грозит популярность у тех ветеранов, что продолжают ходить на демонстрации с портретами Сталина. Для них он слишком тонок, слишком художник, не комиссар и не политрук. Он для эстетов комиссар и политрук. Художественный их образ, эстетическая сублимация этих ликов коммунистического бытия. Простота, прозаичность, схематичность, почти примитивность Слуцкого – мнимые. Это искусно организованный прием. Слуцкий поэт не для какого-нибудь Анпилова, это поэт для Бродского. Влияние его на Бродского неоспоримо. Он не для митингов, а для камерного чтения. Но в отдаленной перспективе, когда трагическая советская эпоха сделается всего лишь виньеткой на полях исторических книг, Слуцкий и будет этой виньеткой, деталью советского архитектурного ордера. Он сохранится, как одна из колонн рухнувшего здания. А развалины – это и есть классика.
Поразительно, что мы оба ассоциируем поэзию Слуцкого с камнем, архитектурой, с каменотесом, с архитектором. Правда, при этом многие вещи мы трактуем иначе. Ну, например, я, если взять и процитировать не по памяти, а по книге, думаю, что цитата из стихотворения «Голос друга» у Бориса Михайловича чуть-чуть изменена. «За наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню, ни стих, давайте выпьем, мертвые, во здравие живых». Даже в день, когда Борис Абрамович исполнилось бы 75, нельзя не вспомнить об одном эпизоде в его биографии, который во многом определил и многолетнее молчание Слуцкого, и был одной из самых больших трагедий. Это его выступление на вечере с осуждением Пастернака. Я не хочу сейчас говорить, прав он или не прав, конечно, не прав, но я хочу просто привести его стихи, которые об этом. «Уменья нет сослаться на болезнь, таланту нет не оказаться дома, приходится, перекрестившись, лезть в такую грязь, где не бывать другому. Как ни посмотришь, сказано умно, ошибок мало, а достоинств много, а с точки зрения Господа-то Бога, Господь, он скажет, все равно говно. Господь не любит умных и ученых, предпочитает тихих дураков, не уважает новообращенных и с любопытством чтит еретиков». Ну вот, а теперь, поскольку самое главное согласие в стихах Слуцкого, я хочу, чтобы мы закончили эту передачу стихами, которые и Борис Михайлович Парамонов, и я, Алексей Кириллович Симонов, считаем лучшим стихотворением Слуцкого, во всяком случае, до сих пор самым знаменитым. «Лошади в океане». Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме, добрыми качая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000. Счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище. Далеко, далеко от земли люди сели в лодки, в шлюпки влезли. Лошади поплыли просто так. Как же быть? И что же делать, если нету мест на лодках, на плотах? Плыл по океану рыжий остров. Остров в океане плыл гнедой. И сначала все казалось просто, океан казался им рекой, только нету у реки той края. На исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно покуда не пошли. Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли.
Вы слушали специальную программу московской редакции «Радио Свобода», посвященную 75-летию со дня рождения поэта Бориса Слуцкого. Авторы программы – Борис Парамонов, Нью-Йорк, и Алексей Симонов, Москва. Продюсер – Наталья Белова.